Ну что, давайте будем начинать, наверное. Доброе утро. Надеюсь, вам удалось славно отдохнуть. Что значит хоть как? Слава. Вот. У нас начинается последняя треть интенсива. Мы решили не мудрствовать лукаво и как-то привязаться к этому, в общем, процессуальному событию. Что, в общем, ну, действительно, последняя часть, последняя треть. Ну, как-то вот, если там в терминах цикла опыта нашего всеми иконизированного и любимого рассуждать, то, в общем, приконтакт прошел, контактирование, ну, вроде бы тоже худо-бедно, да, вторая трехдневка. Ну и вроде как сейчас пора выходить на, ну, на final контакт, на полный контакт вот с теми потребностями, ради которых вы сюда и приехали. Вот. И как-то это уже начинает, на мой взгляд, потихонечку в группах проявляться. Ну, получаю ли я то, зачем сюда приехала? Вот. Достигаю ли того, чего мне потребно. Вот. Ну и тогда возникает вопрос, что может помешать вот этому процессу. Вот. И мы просто когда думали на тренерском сборе, чем посвятить эту лекцию, то как-то вот само собой возникла такая мысль поговорить о том, ну, хотя бы о некоторых аспектах, которые могут затруднять ну, продвижение, работу, осуществление интересов, да, как к терапии, так, в общем-то, кажется, и в жизни человеческой, в принципе. То есть, что может мне помешать продвигаться? И пришло в голову, что это две какие-то вещи. Вот. С одной стороны, это ну, представление о жизни, о психотерапевтической работе, о работе в группе, например, как о линейном процессе. Ну, что вот, что-то идет после чего-то. Ну, очень, грубо говоря, знаете, вот в терапии такая известная история. Пока я не разберусь там с фигурой матери, я вот прям дальше жить не могу. И, соответственно, чуть ли не своих детей
тратить. Да, ну и детей могу заводить. Вот пока с отношениями с мамой там, не разберусь, детей мне самой рано заводить.
Да, ну и вот, например, у меня какие-то сложности в предыдущих женско-мужских отношениях. Ну вот теперь нынешний кирдык. Но как будто бы пока X не осуществится, к Y не перейти. Ну, вроде бы какая-то понятная история в линейной парадигме.
Или вы еще приводили такой пример. Вот часто бывает при такой тревожных всяких состояниях, что часто клиенты мне говорят, что сейчас я от тревоги избавлюсь,
да.
Да, там, с паническими атаками справлюсь, и вот тогда жизнь и начну.
Да.
Очень такая типичная штука.
Ну или фраза, которая одна из наиболее часто звучащих в группах годами. Я не готов. Туда. Не готов в центр выйти, не готов работать, там небезопасно, какие только вот не придумать. Я не готов. Вот. Мне всегда очень загадочная какая-то штука вот про эту готовность, потому что в моем представлении, если я уже ко всему готов, значит все уже произошло. Вот. Это все равно, что ходить к доктору, знаете, заранее готовясь, прочитав все про свое заболевание, поняв его суть, обнаружив схему лечения и в конце концов даже вылечившись. И вот здоровеньким прийти к доктору. Да. То есть какая-то вот такая засада про линейность, что мы сначала надо там подготовиться, а потом начать жить. Вот. И вторая, ну, какая-то, по-моему, трудность, которую приходится наблюдать, да, это представление о дискретности нашей жизни. Ну, о том, что, ну, предположим, вот мы живем как-то кусочками, мы живем последовательностью кусочков. Ну, например, что вот если, ну, в группах что бывает, особенно вот в клиентских, что вот давайте поскорее, потому что у нас тут много работы запланировано на сегодня. А тут мы как-то вот шерингом занимаемся, какую-то атмосферу пытаемся уловить. Это все как-то не то. Потому что вот есть задачка, есть цель. Она такая точечная, да? А фон это, в общем, малосущественно. Вот. Не знаю, понятно, что я говорю, да? Вот. И нам показалось, что вот, слава богу, в гештальт-терапии есть одно основание, которое ну, не просто так является базовым, концептуальным.
Про дискретность. Про дискретность.
Вот это вот пример взросления. Вот.
Что один там возрастной период, например, там ребенок там, ну, девочка там растет, вот там, из девочки превращается там в девушку, из девушки в женщину, из женщины там в жену, из жены там в бабу, ну там, не знаю, там, счастливую женщину, там, бабушку, вот и так далее. И как будто есть какое-то представление, что одна из этих каких-то частей переходит в другую, там, из девочки в девушку. А на самом деле. Причем, похоже, немножко не так формируется опыт, а вот там, там девочка в девушку превращается, а девочка никуда не исчезает.
Матрешка.
Ну и дальше там как бы последовательно. Эти все части, они тоже у нас остаются встроены, да? Просто чем-то еще там развиваешься, каким-то другим
феноменом. Да, если понимать вот процесс как дискретный, то тогда получается что? Что если я хочу быть взрослым, то мне надо просто-напрочь избавиться от моего инфантильного поведения.
Или подросткового.
Вот как будто нельзя носить в себе и подростка, и ребенка капризного, и быть вполне себе взрослым. Вот. Ну, просто время от времени выводя в фигуру из фона разные какие-то куски психических процессов. Разные куски личности, если хотите. Ну, как будто вот для того, чтобы быть здоровым, надо категорически избавиться от внутреннего безумца. Да нет, в общем, прекрасная история внутреннего безумия. Как иначе на рок-концерты ходить, если или оргазм испытывать, если в тебе нет внутреннего безумия? Непонятно. Вот. Поэтому... Действительно. Ну, и вот два таких ворога, тихих, спокойных и малозаметных. Это представление о линейных процессах вот, и дискретности. И вот я уже начал говорить, что, кажется, в гештальт-терапии есть прекрасное основание, которое ну, помогает как-то с этим справиться, если к этому основанию все время обращаться. Спокойно, ясно, просто, простыми словами. Это теория поля. Это полевая парадигма. И вот в моем представлении все больше и больше тоже так появляется, что ну, вот без этого ухватывания конструктов поля вообще невозможно гештальт-терапия. А если вообще начинаешь понимать, как поле работает, как оно организовано, то вот тут
хоть как.
Причем, к сожалению, понимается очень часто неправильно. Я очень часто слышу вот эту фразу, она тоже такой мусор фразеологический, гештальтистский. Поле работает. Терапевт ее любит говорить. При этом, когда так пытаешься понять, что они имеют в виду, догадываешься, что они вообще не про полевую теорию говорят, а они имеют в виду выхваченный кусок какой-то, в общем, линейный парадигму. Да. Там поле работает. Имеется в виду, что что-то с чем-то совпало вот сейчас. Я вижу какой-то знак.
Ну, не знаю, там шел по улице, думал о Федоре, увидел Федора,
думал, что
поле работает.
Что поле тут не работает?
Это совсем неправильно.
Так сложили, звезды встали, и все. Поле не работает. Мистицизма в терапии выше крыши. Вот. Как только вот не хочется понимать какие-то ну, научные вещи, да? Материалистические, то мистицизм. Хорошо. И мы подумали как раз, что вот сейчас, именно сейчас было бы уместно поговорить, вот, знаете, ну, например, о человеке, как о поле опыта. Вот вообще лекция может быть так и обозначена. Человек как поле опыта. Будь здоров. Да. Человек как поле опыта. Вот. И мы, конечно, будем только какие-то акценты ставить, потому что охватить за короткую лекцию всю теорию поля – это безумие. Вот. Но много лет назад Малькольм Барлетт, такой гештальт-терапевт, вполне себе славно описал пять принципов поля. И они очень простые. Ну и мы как-то на них вот будем опираться, что ли, да? Вот. И попробуем делать какие-то корреляты с тем, как это сейчас может вот нам с вами помочь вот именно на этом этапе, на последней трети, выходить в максимальной степени туда, куда нам вот хотелось бы выйти. Ну, то есть достигать результата. Понятна ли суть задачки?
Будем про принципы поля говорить и пытаться иллюстрировать это теми феноменами, которые сейчас наблюдаем там, ну, в группах, поскольку мы в индивидуальной терапии не присутствуем. Там, вы, если у вас как-то будет нам с чем-то перекликаться, вам захочет с этим поделиться, ну и
да.
Слава Богу.
Вот. И первый, да, ну, вообще-то, конечно, надо бы поговорить о самом понятии теории поля, вообще о самом полевом принципе. Но если уж совсем так, упрощая ситуацию, я очень прошу прощения, если это будет ну, какое-то слишком большое упрощение. Чем отличается линейная парадигма мировосприятия от полевой? В линейной парадигме X вызывает Y. Ну там.
Вот
Y. А Y, ну там. Я на тебя посмотрел, нахмурился, Соответственно, от этого ты затревожился. Ты затревожился, сощурился. От этого я обозлился. Ну, вот линейная такая правда. Вот. Ну, то есть, мы как будто все время выхватываем цепочки линейных связей, линейных процессов. Что от чего? А, вот, кстати...
Я думаю, что, знаешь, правда, я не могу сказать, что вот совсем тоже там отказываться. А то мы сейчас будем говорить, там, знаешь, о этих полированных феноменах. И совсем тогда призовем людей от линейности отказываться.
Ни в коем случае.
Да, это тоже ну, важно такое.
Ни в коем случае. Ну, просто здесь вопрос баланса и вопрос нового видения. Потому что, вот, например, ну, строго говоря, вот в медицине, вот фармацевтическое дело, да. Да, в общем, линейная история. Вот что снижает температуру? Ну, там есть препараты, которые снижают температуру. Берешь простан, вот он снижает температуру. И тогда, в общем, вроде линейная цепочка выстраивается. Что, для чего, что, от чего. Но любой доктор вам может рассказать о часто накатывающей бессилии, когда он слушает хороших, в общем-то, людей, которые вот так спрашивают. Вот у меня вот это, что принять, чтобы этого не было? И бывает очень сложно говорить о том, что любой, там, например, препарат обладает не только линейными эффектами, но и создает определенные полевые эффекты, системные, в плане побочных действий, эффектов и так далее. Но что человек вообще-то это не набор органов и функций, а в общем это такая очень полевая система, целостная. Еще Гиппократ догадался и говорил, лечение болезни больного. В общем, что любой наш симптом, он каким-то образом реинтегрирует, переделывает, переформирует поле нашего опыта соматического, физиологического, ну и так далее и тому подобное. Понятно, о чем речь идет?
Ну да, ну вот знаешь, как человек, который с онкологической парадигмой сталкивается, у меня тоже практически такой малюсенький пример. Вот антидепрессанты на самом деле, они на настроение истинным образом не влияют. Они чувствительность к переживаниям немножко блокируют. Собственно, если не приведи Господи, у кого-то есть опыт там приема антидепрессантов, не значит, что они работают как некий стеклянный колпак. Да, они, собственно, там вот депрессию и то, что феноменологию ее никак не лечат. Они просто анестезируют, да, способность там, психики вот, переживать сейчас это душевное страдание. Ну, это приблизительно то же самое, что делают там анестетики, когда мы лечим зуб. Ну, там, выйдем ли до колен, да, там, тесну, или вот это. То, что мы делаем, это антидепрессант для психики. На истинное настроение не влияет.
Да, ну или в терапии, вот, например, вот здесь, на интенсиве, вот вроде в линейной модели, вот я собрался поработать со своей темой, выносил ее, отложил на следующий день. И пришел. Вот пришел, начал работать, что-то не то.
Нет.
А почему? А поле поменялось. А потому что пришел новый тренер. Это другая пара тренерская, чем была. Или, например, участник уехал, ну, потому что какие-то экстренные события. Другая группа. Вот кто в группах по-настоящему жевал и бывал длительно, те знают. Вот вроде бы поначалу все там как-то, да вот, ничего, я молчу, чего вы пристали? Ничего страшного, вы работаете, я в тишине посижу. Вот, чего вы, я же вам не мешаю. А потом, спустя время, приходит понимание, что абсолютно каждый элемент вот этого поля под названием группы существенен. И как только вот человека нет, у нас другая группа, блин. Казалось бы, а вот другая и все.
Или произошли какие-то сильные события.
Да? Ну, то есть, да, то есть тогда полевая парадигма, она какая? Что не там случилось событие X, оно вызвало событие Y. Да? А вот если мы пришли, мы принесли некие два поля и наше общее поле. Вот вы тут сидите, это именно вы сидите, это специфическое поле. Вы создаете некую атмосферу. Понимаете? Вокруг этого много терминов, там, начиная от всяких вещей типа ауры и кончая старыми избитыми фразами типа морально-психологический климат в коллективе. Это все про поле. Понимаете? Вот когда вы приходите в семью, например, и там как-то все прекрасно, и вы думаете, вот ну как-то здорово, вдохновенно люди живут. Вы пришли через полгода, все осталось прежним, абсолютно все. Все-все-все. Но что-то изменилось, неуловимо. Что-то между ними изменилось. Вот, и именно вот эти полевые вещи мы захватываем, когда мы пытаемся почувствовать вот этот битвин, то, что между нами. Ну, вот это полевые такие феномены. Ну, вот это вкратце. То есть нелинейность, а сетевое. Ну, и тогда вот первый принцип поля, он принцип организации. Организации, да? Ну, и так, чтобы не растекаться мысли по древу. Но это про что? Это про то, что, в общем, ну, вот говоря гештальтистским языком, например, что вообще... Поле организовано по принципу фигуры и формы. Что что-то становится фигурой на фоне. И в этом смысле совершенно нельзя говорить о разорванности этих двух понятий, потому что именно фон определяет фигуру, ну, что выйдет. Да, но именно фигура придает определенную значимость фону, условно говоря. Но смотрите, ну вот если у меня фоновая тревога, фоновая неуверенность, то, в общем, понятное дело, что фигуры, которые будут выходить, будут сильно связаны, ну, с какими-то фобическими образованиями. Вот. Ну, или, как помните, анекдот про какого-то солдата, по-моему, или чего-то, который везде женщин видел. Во всем. Ну.
Все время думал.
Все время думал о них, да, думал. Кирпичи. Вот он все время думал. Ну, в фигуре все время, да.
И вот... Это только право это самое. Психиатра, который тестирует пациента.
Вот тоже.
Пятна
Рокшика.
Да, да.
Да.
А что ты душка смотришь там?
Геометрические фигуры.
Да. Ну или, например, родители, у которых малоосознаваемое ощущение неуверенности в себе и обесцененности, они могут в любом детском поведении видеть неуважение. Ребенок, в общем-то, полез в лужу из исследовательского игровых всяких энергий. Потому что там кайфово, хлюпает что-то интересно вообще. А на самом деле ему втюхают, что это неуважение к родителю. Господи Боже мой, вообще близко не было.
Матери, я качество не стерекс.
Стиральная машина.
Да. Понимаете? Ну или, например, действительно, я могу ну как-то материться там на группе чего-то вдруг. Чего вдруг такая капролалия? Страха много, тревоги. Ну, пытаюсь как-то что-то левым способом утвердиться. Ну и так далее. Вот. Соответственно, и фигура тоже определяет фон. Она его как бы, ну вот знаете как, кто-то поработал в центре. Вот Шерин, очень любопытное событие. Фон, ты видишь, как фигура начала, ну, формировать, вот, придавать какую-то существенность и значимость определенную фону. Да, вот такие какие-то связи.
Ну, то есть все взаимосвязано и все получается только из целостности ситуации, да, пока вот,
да.
Максимально возможно в этом плане, но важно исследовать целостность ситуации, да, там вот. Поэтому все эти, правда, дурацкие вещи есть там в группе, но с тем же, например, с Шерингом связаны.
Да.
Правда, еще важно, чтобы каждый участник появился.
Появился.
Да, сам, что тем, что он с тобой принес, да, там будет питаться общее там.
Что-то в голове вертится моей забывчивой. Это в индийской мифологии есть какое-то представление о каком-то небесном там хрустальном или бриллиантовом своде, где вот эти вот звезды это камни. И там они так устроены, что в каждом камушке отражаются все остальные, весь там миллиард. А в каждом из них отражается это. Вот в каком смысле? Вот так организовано. Вот, детали взаимно переплетены. Поэтому, конечно, когда порой слышишь вот в группах, давайте быстрее, 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 или это несущественно, вот тут надо аккуратно. Потому что, мне кажется, все может становиться существенным, все может как-то влиять на все.
Да.
Вот, и мне кажется, что вот эта история, она влегла в основу некого спокойствия групповых терапевтов, которые с возрастом начинают все понимать, что, в общем, задача группы – это не мешать групповым процессам происходить. И в этом смысле, по поводу организации поля, не знаю, может, ты добавишь что-то. Вот для меня-то, прежде всего, учитывая настоящий момент интенсива, что в личной терапии, что в группах, это про то, что сейчас хорошо бы уделить внимание тому, как связывать вот эти кусочки опыта, вот эти дискретные, как связывать все, что... У вас же уже большой опыт, 6 дней. У вас же уже 2 дня опыта. В группе столько событий. То есть...
Да, мы сходим в представление, что сами фигуры уже сформированы.
Да.
Что уже все там, все, что с чем можно работать, уже появилось.
Да. И сейчас очень важно начинать связывать. Что, по поводу второго принципа, да, вот. Второй, конечно,
да.
Вот мне он очень нравится, вот не очень хороший перевод, не очень хороший, это термин одновременность. Единовременность. Вот кто-то когда-то сказал, что лучше употребить слово, которого нет вроде в нашем языке, в то же временность. В то же временность. Когда что-то происходит в то же время. Речь идет вот как раз о чем? Речь идет о том, что всякий раз в нашем актуальном переживании и опыте присутствует как наше прошлое, так и наше будущее. Вот в то же время это здесь присутствует имплицитно. И прошлое присутствует в виде вытесненного из сознания куда-то гораздо глубже опыта, в виде каких-то стандартов, представлений, опасений, тревог. Все это присутствует здесь. Но и наше будущее тоже присутствует через наши ожидания и страхи, намерения и цели. Все это где-то сидит здесь. Надежды. Вот об этом еще Эрик Эриксон писал вот в этой своей генетической модели, но что на каждом этапе, там, на каждом из нормативных кризисов присутствует как опыт прохождения предыдущих кризисов, так и предстоящие кризисы развития. Вот. И в этом смысле речь идет о том, что всякий раз все, что необходимо нам для изменений, для работы, всегда здесь есть. Вот. Я вообще думаю, что слово «я не готов» в терапии, вообще, на самом деле, это все равно уловка. Речь не о том, что надо ее так преодолевать и отбрасывать, и стыдить самого себя. Нет. Ну, просто как-то замечать, что это какая-то специальная уловка. Все, что нужно для работы, все присутствует.
Вот. Не то, чтобы не замечать, но к этому феномену относиться бережно. Не то, чтобы его там игнорировать и правда все время преодолевать, но просто параллельно каким-то фокусом сознания думать, что на самом деле все, что мне нужно, уже существует.
Да, и вот еще что. И тогда получается, что, конечно же, есть некое взаимовлияние вот в этом темпоральном, то есть временном поле. О чем идет речь? Не только прошлое влияет на настоящее. Настоящее влияет на прошлое. Еще раз хочу сказать, наше прошлое изменчиво. Оно очень нестабильно. Казалось бы, это то, что уже нельзя изменить. Ничего подобного. Хорошо бы его как-то удержать от бесконечных изменений.
Вот
сейчас я поясню, что имею в виду. Ну, потому что, например, вот если в настоящем у вас как-то много тоски и печали, то вы можете определенным образом воспринимать свой прошлый опыт, ну, например, отношения с родительскими фигурами. Что как-то вот так все не досталось мне, так все было нехорошо. А если у вас сейчас какое-то хорошее состояние, такое счастливое, энергичное, ресурсное ваше состояние, вы можете совершенно по-другому смотреть на свое прошлое. Я очень хорошо помню, как однажды мы с психотерапевтом пришли к моей матушке домой пообедать, и я там что-то, она там хлопочет, вот, а я в этой хрущевке сижу и говорю: Наташа, вот видишь, вот, а в этот угол меня ставили и не разрешали телек смотреть. Телек назывался «Сигнал», как сейчас помню. Телек не разрешает. Там интересно. Мне говорят: что ты поворачиваешься? Стой давай. Мать слушает вот так вот. У нее вот такие вот глаза. Она говорит: ты что? Мы тебя в углу так вообще не держали. Ну, хоть пару раз может, там что-то. Я говорю: да постоянно. И я помню, что постоянно. И не разрешали. Постоянно. Она говорит: да ну ты что? Вот. И у меня такое, значит, да, было переживание. И вот я до сих пор в такой загадочности. Вот было ли это на самом деле? Вот, или я это скорее так вот.
Да. Но на самом деле нам для терапии не важно, как было в твоей жизни.
Вот.
Стояла ли ты в углу, да, или не стояла, потому что мы будем иметь дело с теми событиями и с тем их представлением, как вот с тем, что ты стоял в углу, что тебе не разрешали снова. А вот как было там на самом деле, в общем, может быть, оно там появится через какое-то только время, да, и как-то застроит картинку или ее видоизменит.
Да. И иногда, знаете, вот смотрите, о чем тут идет речь. Вот иногда, например, в группе в той же самой, или на терапии, вот человек что-то говорит, а там терапевт или соратники по группе говорят: не верится. Вот это и есть не поддержка. Понимаете, мы очень много болтаем о поддержке. Вообще, ребят, поддержка – это поддержка процессов и феноменологии клиента, а вовсе не обнимание и утешение. Понимаете? И в этом смысле, если ты воспринимаешь сейчас это так, то как я могу не верить тому, что ты так воспринимаешь? Понимаете? Я не могу не верить твоим переживаниям. Непринципиально здесь выйти и сказать: а, проецируешь, фантазируешь и придумаешь. Если сейчас в твоей психической реальности это так, то это так сейчас, и я буду иметь дело с этим. Вот подлинная поддержка и подлинное уважение заключается в том, что я сейчас вот с этим имею дело. Понимаете? Вот, грубо говоря, правда – это очень... ценность правды сильно преувеличена в нашей жизни. Вот.
Это не мешает терапевту сомневаться.
Да.
Да, ну то есть там мы можем вот верить, да, клиенту, и одновременно при этом испытывать какие-то сомнения, ну, потому что себя же можно
видеть. Вот здесь очень важно, что я верю твоим переживаниям И я не беру в абсолют события, которые ты описываешь. Переживаниям верю на 100%. А то, что ты описываешь события, для меня значит не то, что с тобой это было, а то, что ты описываешь эти события. Понимаете? Вот это очень важный момент. Но в переживания не верить, это как бы, вот как раз это не поддержка ситуации. Вот, сейчас. И в этом смысле как раз тогда все встает на свои места и становится понятным знаменитая фраза Якоба Морена, основателя психодрамы, что индивидуальная психическая реальность всегда более реальна для человека, чем реальная реальность. Понимаете? В общем, потому что на самом деле я переживаю свое переживание, а не объект. Я переживаю свое переживание. Я вижу не тебя, а я на самом деле воспринимаю свои глаза, видящие тебя. И в этом смысле вот, мое переживание – это и есть та единственная реальность, которая у меня есть. Единственная. И задача терапевта, участницы группы, с большим уважением и с большой поддержкой отнесись к тому, что вот у человека вот эта реальность. И только из этой реальности он может куда-то продвинуться, а не из той, которую мы ему предложим как правду. Ну, вот ты что-то хотел?
Ну, похоже, я хотел повторить то же самое, тут там другие термины, и эта цитата моя из них, мне понравилось, там просто слово про адекватность было, он говорил о том, что человек, ну, переживание, что они адекватны, ну, что человек адекватен, такой, может, адекватен в этой ситуации, своим переживанием.
Своим переживанием, абсолютно.
Корреляция, да, что это совпадает,
да.
К тому идем.
Вот. Ну что, может быть, тогда действительно... Про третье, да?
Вот. Не сказали. Еще ведь есть такая штука, с которой мы тоже все время сталкиваемся, что физиологически мы так устроены, что вот ту реальность, которую мы переживаем, ту реальность, которую мы видим, то, что мы воспри... она уже произошло, мы всегда чуть-чуть отстаем. Вот. Мы всегда чуть-чуть отстаем, и вот то, то есть те фразы, которые там я или Андрей произносим, те отклики, которые возражают, это все уже закончилось. Ну, и так вот функционально устроено, да, там наши нейронные системы, они существуют немножко там с другой скоростью, чем окружающие. Вот. И мы в этом смысле там в терапии с этим тоже функциональным, очень физиологическим, биологическим компонентом сталкиваемся.
Да. Третий принцип, да, это принцип сингулярности или уникальности. Вот это, кажется, то, про что все мы говорим без устали, что каждый человек уникален, мы принимаем вот человека таким, какой он есть, говорим много, а вот соответствовать этому очень тяжело, очень, по очень простой причине, потому что, в общем, ну, ведь мы же живые существа, и нам когда-то для того, чтобы жить, понадобилась решетка координат. Ну вот в нашем там
владении,
чтобы выжить, нам нужно было хоть как-то понимать. И вообще-то мы это впитали абсолютно и целиком, что вообще ориентировка в действительности, она как происходит? Мы сравниваем это с каким-то предыдущим опытом или нормой. Нам надо как-то определиться, плохой человек, хороший, угрожающий, не угрожающий, опасный, не опасный. Да, яд или не яд, конфета, да. И в этом смысле мы очень нуждаемся в этом. И нам очень тяжело удерживаться в неопределенности, неясности, очень тяжело, да? А тут нам как бы предлагается вот этот полевой принцип. Ну не предлагается, он просто есть, существует в сущем, в природе, в мире. В чем суть этого принципа? Да в том, что в общем любое поле уникальное. Вот то, что сейчас происходит, неповторимо в принципе. Это не то, что это прекрасно, а просто неповторимо. Вот сейчас может быть происходить лекция весьма такая скучная, там, да, или весело, не знаю. Но это просто не повторяет, это не, такого не будет, и не было, и не будет. Принцип уникальности заключается в том, что всякий раз я имею дело с новой уникальной ситуацией. Почему это важно вот именно для того, чтобы переходить на файл контакт? Потому что соблазн все равно будет оставаться. Смотреть в глаза терапевту или ведущему группы и искать в них решение. А у него нету. Он удерживает себя от привнесения вам моделей. У него нету. Он с вами, но у него нету. Потому что вы в уникальной ситуации. Он снова запросто это переживает. И вот вы вроде это, как бы вы в группе, да? И что вас может тормозить? Вас может тормозить то, что вы, например, как будто бы знаете, как вам надо. А у вас что-то не угодно. А потому что ситуация уникальная. И тогда вот, как-то очень хочется, чтобы можно было признать эту уникальную ситуацию и идти вперед. Так, как пойдет, так, как получится. Вот, ввязываться. да, процесс. Очень тормозят всякие процессы в терапии, на группе. Знаете, какие вещи? Когда люди друг другу говорят, я понял. Я все понял. Вот, я понимаю, что с тобой происходит. Ага, я знаю, что тебе надо. Я понимаю, что ты чувствуешь. Я чувствую, что ты ко мне испытываешь.
Я такой же проходил. Тебе расскажу.
Да, я это видел. Да.
Так. Ну, то есть любая генерализация, да, любое там предание там, какой-то там структурности, правильно, они всегда неточны.
Да. Любое обобщение подозрительно. Любое присобачивание опыта человечества и своего собственного к чужому опыту подозрительно и сомнительно. Понимаете?
Именно поэтому, например, там гештальт-терапия, она не занимается лечением болезней. У нас, конечно, есть там всякие разные методические аппараты, но мы, например, никогда не можем. То есть у нас там тот спрос, как лечить там, не знаю, там, анорексию с помощью гештальт-подхода. Но это вопрос, который, в общем, взрывает гештальт-терапевту мозг, потому что мы никогда не лечим анорексию. Мы всегда имеем дело с уникальной ситуацией клиента, да, у которого в том числе там есть какие-то симптомы там анорексии.
Да.
Бывает, генерализация, она патологична.
Именно на этом основании значит, держится то, что в гештальт-терапии нет статической теории личности, там динамической теории личности. И, в общем, некорректно, кстати, так уж по большому счету говорить, вот этот человек, соответственно, конфлюентный, а вот этот, значит, человек интроективный, а вот этот очень ретрофлексивный. Нет. А мы все время говорим, что прямо сейчас мы наблюдаем, что он ретрофлексирует. Вот. А вот сейчас он проецирует. У нас нет представления о том, что мы можем, знаете, 16 перьев тест Кетелла, вот поработали, положили в папочку, через год достали, чек опять знаем. Вот. Ну вот я работал в организациях крупных, ну в общем занимался вот этой байдой. Ну в общем в каком-то смысле она полезна, в некотором смысле. Но вот так, чтобы говорить, что вы чека знаете, это ни в коем случае. Для организации вполне работает, для терапии опасно. Вот все различие. А так уважения много к этим вещам. Ну, чтобы тоже вы не думали, что я там категорически такой баламут, что надо 16 ПФ отменить.
Нет. Нет, ну, как любая, ну, психоаналитическая, там, например, какая-то, ну, шкала, например, есть много там психологии, там, клиники, например, да, мы как-то оценим шкалу, когда она отлично улавливает изменения. Это вот есть возможность, там, вот мы там сегодня дали, там, через неделю посчитали и поймали это изменение. Вот эти шкалы высоко ценны. Хотя вроде бы там делают какие-то разных вещи.
Да. Ну или тоже.
Они отменяют при этом теоретические знания.
Да. Ну или тоже, вот сейчас про группу вспоминаем. Человек говорит, я буду работать, только вот не сейчас, сейчас типа не готов. Я вечером буду работать. Пришел вечером, группа говорит, ну давай. Он говорит, что-то ребята как-то это. Они говорят, ну как же так, ты подписался. А он правильно говорит. Потому что он уже в другом мире сидит. Он другой, и мир другой. Все, ушло уникальное поле. И в этот момент девку целуют вовремя. И дорогая ложка к обеду. То есть, в общем, очень полезно. Вот сейчас, когда возникает что-то, надо делать. Потому что отставить это все, это как-то, знаете, это порой приобретает такие трагические формы. Ну, например, наказание. Так, девка изменится. Ну, или, например, наказание с холодным сердцем. Ну, знаете, что это такое? Когда проступок был утром, ребеночка наказывают днем. Когда у мамы злости-то нет. И поэтому у него все расщепляется, потому что он ничего не будет с ним травмы, если он видит ярость и гнев материнский или отцовский, когда она его наказывает, а потом обнимает и говорит, ну понимаешь, что я пугаюсь, я выхожу из себя, я теряю контроль. У него все склеивается, у него колоссальный опыт продвижения. И какая чудовищная травма будет, если он будет видеть искусственно нахмуренные брови, так, ну что, ты сегодня утром отчебучил, иди сюда.
Поговорим.
С жутким переживанием он понимает, что сейчас совершается процесс, не сопричастный реальному состоянию матери и его состоянию. И тогда расщепление двойное. Поэтому вот это вот, мы как-то говорили об отреагировании в каком-то таком, помните в лекциях, ну, что вот не очень хорошо просто отреагированием заниматься. Но вот этот аспект опыта, это очень важный. Вот если отреагировать, то надо сейчас отреагировать. Вот это очень, тогда целостно. А если это все отсрочено, так это
действительно.
Понятно?
Тем тяжелее,
ну, то есть, ценность уникального момента. Ценность уникального момента.
У нас еще будет 10 минут, у нас еще 20 минут.
Хорошо, ладно. Вот. Просто хочется вот еще пару слов. Вот эта ценность уникального момента, да, уникальность опыта, она, это, понимаете, это вот, вот это и есть здесь и сейчас. Вот оно. Вот это и есть здесь и сейчас. Вот тут правда все встает на свои места. Ну, потому что когда в ЗАГСе молодые люди там дают друг другу клятву, меня всегда печалит. Странная клятва. Я там клянусь быть с тобой в горе и в радости, там, тра-та-та, я любить тебя до гроба, откуда я знаю. Все, что я могу сказать, нет, вот, и поэтому все, что я могу сейчас знать, это что сейчас я хочу, чтобы так было всегда. И сейчас я намерен быть с тобой годами, умереть там с тобой. Я намерен сейчас с тобой. Но я не знаю, как это будет. Понимаете, и в этом смысле, когда мы требуем друг от друга обещаний и клятв, мы подставляем и себя, и партнера, и ребенка. Когда мы говорим пообещай мне, что ты больше никогда не будешь, мы заставляем врать. Почему? Потому что самое ценное это сказать, слушай, вот скажи мне сейчас, ты собираешься так делать? Он говорит, знаешь, не собираюсь. Мы не знаем, как пойдет. Это правда.
Или да, собирать.
Или да, собирать. Ну ладно, в общем, короче. Там, ну, четвертый принцип, он в каком-то смысле, мне кажется, просто является вариацией предыдущего. Это принцип изменяющегося процесса. Это о том, что поле не статично. Поле всегда текучее. Человек не статичен. Человек вообще-то это процесс. Это немножко так напрягает мозги, потому что мы привыкли к тому, чтобы надо вот как-то объект зафиксировать. А тут вообще человек – принцип изменяющегося процесса. Человек – это процесс. Это движение, это динамика. В общем, человек – это процесс, а не статика. Это очень сложно про это понять.
Ну, здесь просто похоже, ну, как я понимаю, что этот принцип изменяющий процесс, он был в дополнении виден к тому, что тот принцип сингулярности, он больше акцентирован как бы к потребности в уникальном отношении к опыту, а этот к времени. Ну, да. Что вот там, да, что есть там некое такое, что процесс все время времени, вот, все время времени, никогда постоянно.
Да, да, да.
Ну, что это не больше не на объект, а вот на некую процессуальную часть ориентированную.
Это очень волнительно. Это очень волнительно. Но кажется, именно это дает ощущение жизни. Наверное, большинство из вас знакомы, это пиковое, точечное переживание, когда вы вдруг схватываете момент и понимаете, что он ускользает. Вот, и вы понимаете, что вы живы, и человек рядом с вами живой. Это вот.
Это счастье.
Да, это помните, Пугачева пела, когда еще не была настолько безумной. Она очень славная, настоящая она была. И вот она, помните, пела вот эти знаменитые стихи-то, вот «Еще меня любите за то, что я умру». Это же вот самая суть принципа изменяющегося процесса. Это вот есть прекрасная книга, она у Ольги Арефьевой на сайте выложена, у певицы. Это кто-то из Прибалтики, по-моему, книгу писал «Дети пишут Богу». Человек брал просто и задавал детям вопрос, вот что бы написали Богу маленьким детям, и они писали щемящие вещи. И там один ребеночек, по-моему, лет 6, вот написал фразу, «Господи, ведь я же каждую минуточку умираю». Вот это очень точно, вот это очень экзистенциальное схватывание, вот принцип изменяющегося процесса. И поэтому всякий раз мы находимся в текучих процессах. И с одной стороны, это волнительно, с другой, это приучает не достигать вот этой мифической, бесконечно тотальной безопасности, которую можно прикнопить. Какая там безопасность? Если вы достигли безопасности, вы умерли. Самое стабильное существо – это труп. Вообще, ему ничего, все в порядке, у него на среду не реагирует. Он разлагается, но не осознает. Да, ему что? Все. Труп не осознает. Ладно, в общем, если вы тревожитесь, волнуетесь, и у вас под ножичкой не всегда все хорошо, значит вы живете, вы по-настоящему пробуете, вы экспериментируете, любите, пугаетесь, боитесь, деретесь и живете. Вы отстаиваете что-то, вот вы есть, вы существуете. Если вы сомневаетесь, значит вы существуете. Потому что, в общем, настоящая вера связана с сомнением. Антоний Сурожский правильно про это сегодня пишет. Вера связана с сомнением. Настоящая, понимаете? Богоискательство – это скорее гораздо больший признак веры в Бога, чем
богонайденность.
Да. Интересный термин. Богообретение. Вот. И в этом смысле вот изменяющиеся процессы. Поэтому вот если вы действительно хотите выйти на полный контакт, то не добивайтесь, пожалуйста, полной безопасности и спокойствия. Это будет регресс. Вы уходите с фазы контактирования вниз. Вы теряете энергию. Идите вперед. И в этом смысле вот это вот здесь, в этой точке волнения, включается и организмическая саморегуляция, и ваши ценности срабатывают по-настоящему. Весь опыт выходит на границу контакта. Вы живете и вы обретаете реальное продвижение. Иначе вы будете клишировать известные примеры. Понятно, да? Потому что развитие – это столкновение с жизнью на границе новизны.
Я прям сижу и думаю, что вы боитесь не волноваться.
Да.
Пробуешь что-то новое, там, и опасайтесь там, не волноваться, да, не трепетать душу.
Хорошие педагоги прекрасно это знают, что развитие ребенка связано с тем, что он раз за разом оказывается перед новой задачкой и не знает, что делать. Вот там возможно развитие. Если он раз за разом клиширует, штампует вот эти скучные ответы, ну, как это
будет?
Вот. Ну ладно. Ну и последний, может быть, такой принцип, очень, по-моему, тоже перспективный, славный. Я не помню, как он называется. Ну, примерно. Это принцип потенциальной существенной значимости. Речь идет о чем? По-простому. Что нет ни одной детали в поле опыта, которая не могла бы при определенных обстоятельствах стать очень значимой, а порой решающей. Понимаете? Ну как? Ну, строго говоря, вот, ну, например, помните про Аннушку, которая разлила масло? Вот что завертелось. Ну или, не знаю, вот недавно просто, ну, какой-то вот всплыл опыт.
Я там знаю вот про Сергея Павловича Королёва. Вот что, когда там монтировали первый космический корабль, а он такой был страшный принципиальный дядька. Кто-то там из рабочих пришел, сказал, что, вот, знаете, я ошибся и выронил там какую-то гайку. Ну, вот выронил куда-то там, но улетел. Вот. И Сергей Павлович Королёв, не знаю этот принцип, но понимаю вообще, чем это чревато, приказал, значит, там, типа, там, целую ступень разобрать, чтобы эту потерянную гайку найти.
А по-моему, рабочий был принципиально.
Рабочий тоже
был. Ну или вот, например, в медицине известная история. Вы можете лежать в отделении, и у вас прекрасный лечащий доктор, умница, и заведующий у вас прекрасный, потрясающий, умница, и работают с вами прекрасно доктора, и схему подбирают, и все отлично, и у вас сервис такой, и все хорошо. Только знаете что? Только проходящая вечером мимо вас нянечка, обронив одну единственную фразу, может вам похерить все лечение, понимаете? Ну или вот я просто врач, я знаю, я много работаю в клинике, что с пациентами контактируют медсестры постовые, санитарочки, а врачи-то там 5 минут в день. И, в общем, определяют ситуацию во многом медсестры. Вот, персонал.
Ну, это нормально, нечаянно, разве вытернул?
Через разум.
Нет, да. Почему, знаешь, как через... у нас очень часто, да. Лечим пациента от нейролепсии, а потом выяснишь, что она там перепутала и вместо 1,5 миллиграмма дала 5.
Да.
Ну что, там, а все отделение там сутки на ушах стоит, почему-то там вот такая штука. Она говорит, ой, слушайте, ну почти же одинаковые, тут цифры 5, и тут цифры.
Да. Ну это да. Ну, то есть вот нет малозначимых деталей. Вот, и кстати, когда мы обесцениваем, что чужой опыт, что свой, мы нарушаем этот принцип. Нам кажется, что что-то вот, в принципе несущественно. Нет ничего несущественного. Совершенно ничего.
Вот. То есть может сработать, можно.
Да. Призыв не к тому, чтобы вас подвигать к мистицизму и фатализму. Вот. И всякому гаданию на кофейных гущах, картах Таро и прочих артефактах. А речь идет о том, что, в общем, знаете, ресурс разлит везде, и трудности разлиты везде. И порой вы можете опереться на крохотные вещи. И порой слово и взгляд в группе, и в терапии, и порой просто прикосновение может очень много сделать.
Так
порой, да, так и сиди. Вот. Ну, вот. Поэтому это вот то, что может тоже
сработать
и пособить вам вот в продвижении к вашему окончательному контакту с вашими ответственностями.